Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Главным текстом нашей сегодняшней проповеди возьмем Псалм 90, стих 1. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». А затем рассмотрим еще стихи 2, 3, 5, 6 и 7. Мы не знаем, кто является писателем этого псалма. Во всяком случае, псалм 89 написал Моисей. Но так как по содержанию псалм 90 является определенным продолжением псалма 89, то можно предполагать, что и псалм 90 написан Моисеем. В другом переводе этот стих гласит так: «Кто сидит под зонтом Всевышнего, тот останется в тени Всемогущего». Перевод Мартина Лютера. Лично я нахожу, что этот перевод более реально отображает намерение нашего Господа по отношению к людям. Поэтому и данную проповедь я буду строить в соответствии с этим переводом. Что такое зонт, мы все знаем. В жизни мы имеем дело с различными зонтами. Солнечный зонтик должен нас защищать от колючих лучей солнца. Другие зонтики должны нас защищать от дождя или снега. А парашют – это тоже зонт. Должен нас защищать от нежелаемого падения. Но из этого мы познаем, что в принципе зонты должны нас защищать от опасности и вреда. Этот факт ясно вытекает из нашего главного текста. Но в нашем тексте говорится не о дождевом зонтике, но о зонте или крови Всевышнего. В принципе, зонт и кров имеют один и тот же смысл, то есть защиту. Защиту Небесного Отца и Бога. В этом Всевышнем мы, без сомнения, узнаем нашего Небесного Отца и Бога. Настоящий дождевой зонтик принесет нам мало пользы, если недостаточно под ним спрячемся. Из моей практики с зонтиками я это немного знаю. При сильном дожде я применяю даже большой зонтик, который мы называем семейным. И если идет проливной дождь, то я не просто открываю свой зонтик, а натягиваю его как можно ниже к голове. Прообразно говоря, по возможности я делаюсь таким маленьким, чтобы дождь имел во мне как можно меньше площади для атаки. Если я буду вести себя наоборот, то есть держать раскрытый зонтик в стороне от себя и махать им в воздухе, тогда я наверняка испытаю на себе всю силу последствия дождя. И кроме детей, этого никто с зонтиком не делает. Точно так обстоит дело с зонтом или покровом Всевышнего. Если мы хотим пребывать под защитой нашего Господа, то это следует единственно лишь так понимать, чтобы мы и наслаждались данной нам Богом защитой. Если при этом мы станем совсем маленькими, я думаю, вы теперь понимаете, почему я избрал перевод, в котором вместо слова «покров» стоит слово «зонт». Это очень наглядно и понятно. Именно той необходимости, чтобы под защитой Всевышнего мы становились совсем маленькими, прекрасно учит нас зонтик. Если же мы стремимся стать великими, или же не проявляем готовность вести себя перед Господом в подобающем смирении, то одновременно знаем, что открываем себя какой-нибудь опасности в нашей жизни. Поэтому под зонтом Всевышнего нам следует познать всю Его милостивую защищающую руку. Господь не будет нас защищать, если сознательно уйдем с Его поля деятельности, уйдем из Его защиты, если мы не будем Его считать тем, который может и хочет нас защищать. Именно поэтому вся ситуация вращается вокруг зонта, чтобы мы совершенно точно знали, о чем, собственно, идет речь. В переводе Библии Мартина Лютера этот факт, как мы выше заметили, описан точнее и лучше. Там сказано «под зонтом Всевышнего». Это значит, что мы не можем становиться выше защиты нашего Господа. Никто из детей Божьих не может этого. Чем меньше по природе мы становимся, но мы знаем, что наша плоть охотно возвышается, тем надежнее мы находимся под его зонтом, если меньше становимся. Именно это является великим злом, которое мы по природе получили в подарок от сатаны. Что очень плохо, знаем склонность нашей плоти, которая соответствует древнему греху, возвеличиться. Этот подарок мы получили от сатаны в восхитительном райском саду, когда человек послушал нашептывание змея, который сказал: «Вы будете как боги». А из Святого Писания мы знаем, что сатана превознесся над Богом. Он говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исаия 14, стихи 13 и 14. Нет даже необходимости занимать по отношению его дерзости определенную позицию, так как знаем, насколько его намерение фальшиво и превратно. Но общение в райском саду в Эдеме привело нас в тесное отношение с змеем, чтобы соответствовать существу змея. Так что нам нет даже необходимости заботиться и напрягаться, чтобы самим возвеличиваться, что является препятствием для пребывания под зонтом или покровом Всевышнего. Это является постоянной борьбой, происходящей в человеке со времени грехопадения в райском саду в Эдеме. Многие люди не познают это. Они смотрят возвеличивание как на что-то естественное, что это вроде нормально. Но тот факт, когда мы становимся маленькими, Библия называет смирением или быть смиренными. Это не значит, что мы на себе что-то чужое осуществляем, но при этом мы охотнее и лучше занимаем положение, в котором Бог желает нас видеть, если мы кротки и смиренны сердцем. Мы сожалеем о каждом Божьем дитяти, у которого отсутствует взор на это дело, для того, чтобы именно таким образом познать лично себя. Мы имеем, конечно, взор, это бесспорно, но на основании полученного эдемского вреда этот наш взор намного лучше видит ошибки в других, чем лично у себя. На основании этого мы слишком мало соответствуем Божьему намерению, которое заключается в том, чтобы мы во Христе Иисусе позволяли изменять себя в Божий образ. Ибо явление Божьего Сына в плоти имеет в своем содержании возбудить в нас пример. Так поступать, как и Он поступал. Именно таким образом мы должны познать Господа Иисуса, которого Отец представил нам перед глазами, чтобы в удовольствии Небесного Отца следовать за Иисусом. Итак, продолжаем пребывать под этим зонтом. Выше было сказано, чем меньше мы становимся, тем надежнее мы будем под ним находиться. И если мы останемся под этим зонтом, что касается солнца, то будем пребывать в тени всемогущего. Тогда и солнце не причинит нам вреда. С уверенностью можно сказать, что эти слова сказаны не в отношении северных краев земного шара. Библия, мы знаем, написана в южных краях земного шара и говорит об обетованной земле Израиля. А там солнце греет немного сильнее, чем мы привыкли. Там мы имеем летом нормальную температуру около 45 градусов. А если мы в наших краях имеем летом 30 градусов тепла, то уже ищем защиту в тени. А в жарких краях люди еще больше зависимы от тенистых мест. Именно в отношении таких обстоятельств сказано это Божье слово в нашем тексте, чтобы мы познали, что Господь Иисус вообще имеет в виду своим высказыванием. Там, где нас давит жара, мы должны искать тенистое место, которое не где-нибудь находится, но там, где Господь Иисус предлагает нам защиту. Эта защита находится ни в каком другом месте, а только в Иисусе, в чем мы и убедимся при рассмотрении последующих стихов. Этот зонт является прообразом нашего Господа Иисуса. Он умер за нас на Голгофском кресте, и если сегодня кто-нибудь придет к Нему со своими грехами, то Он, как мы знаем, никого не отвергнет. Об этом читаем в Иоанна 6:37. «Все, что дает мне Отец, то есть всех людей, которых Отец дает Сыну, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Условием для этого является то обстоятельство, что приходящий к Иисусу должен приходить с откровенным сердцем. Если грехи, которые удаляют нас от Бога, станут явными при исповедании, тогда мы останемся в тени всемогущего, и это пребывание в его тени что-то выражает в Новом Завете. Это есть та жизнь, которая нам дана во Христе Иисусе, о которой Он говорит в Иоанна 10, стих 10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И тогда мы останемся под его зонтом, под зонтом Всевышнего. А на еврейском языке зонт означает «скрытый в невидимом». Это очень интересно. Тогда мы можем наш главный текст следующим образом сформулировать. «Кто сидит скрыто у Всевышнего, тот останется в тени всемогущего». Жизнь вечная, которую мы получаем от Господа Иисуса в результате покаяния, незнакома погибшим людям мира сего. Апостол Павел пишет об этом в Колоссянах 3, стих 3. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Мы можем также сказать, наша жизнь находится под зонтом всемогущего, скрытым. Повторяю последнюю фразу из Колоссян 3, стих 3. «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Это чрезвычайно интересно, как Бог преподает нам свое слово, чтобы говорить с нами, и мы это понимаем. Ибо Слово Божие, как в Ветхом, так и в Новом Завете, значительно замкнуто. Курса теологии абсолютно не достает для того, чтобы расшифровать Божьи мысли в Его Слове. Но если мы имеем жизнь вечную, а следовательно и Святого Духа, то этого вполне хватает. Об этом Духе Слово Божие дает свидетельство, что этот Дух, но не какое-то обучение, введет вас или наставит нас на всякую истину. Об этом читаем в Иоанна 16, стих 13. Всем знакомый стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Это значит, что мы можем это познать, охватить, воспринять нашим умом и выучить, но не через Святого Духа, если мы не будем его иметь. Это также значит, если мы примем то, что написано в Колоссянах 3, стих 3, если мы принесли наши грехи к Иисусу на Голгофе, тогда мы умерли со Христом, но не иначе. И это является не признанием наших уст, а все это будет исходить из наших сердец, ибо при этом событии наше сердце изменяется посредством омытия кровью Иисуса. Тогда вся наша жизнь вместе со старым Адамом будет сокрыта вместе со Христом в нашем небесном Отце и Боге. Мир сей не знает, кто мы такие, но если и верующие это толком не знают, то это очень прискорбно. Посредством веры мы обогатились через Христа в том, что получили жизнь вечную. Поэтому мы теперь способны иметь общение с нашим Небесным Отцом. Но и больше того, через Иисуса Христа мы причислены к Небесной Божьей семье. И не только лишь потому, что мы покаялись. Одно покаяние не принесло бы нам этого, если бы Сын Божий не умер на Голгофском кресте. Посредством Его искупительной смерти мы познаем и получаем то, в чем нуждаемся, а именно общение с Богом. И не только на земле, где это общение сравнительно слабо, но когда мы будем с Ним на небесах, что является нашей надеждой, которая не постыжает, тогда то, что сегодня еще скрыто, будет открыто, будет явным. Лично я надеюсь и верю, что это произойдет очень скоро. Тогда мы, как Слово Божие в Новом Завете говорит, будем Ему, нашему Господу Иисусу Христу, подобны. Об этом читаем в 1 Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». В это состояние быть подобными Ему мы не своими силами или умением проникли, но оно стало нашим достоянием через нашего Господа Иисуса. И в Божьей семье мы считаемся как дети, сонаследники. Об этом факте мы читаем в нескольких местах Нового Завета, что мы являемся Божьими наследниками и сонаследниками Иисуса Христа. Например, в Римлянах 8, стих 17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Если мы не примем Иисуса в сердце, то в отношении рассматриваемого нами зонта мы равносильны такому человеку, держащему свой зонтик в стороне, или он не становится при необходимости под него. А в духе это значит, что такой человек не хочет подчиниться Божьей воле и не становится под защиту Всевышнего, не проявляет смирения. Поэтому Небесный Отец имеет великое желание войти через Иисуса Христа в наши сердца и, насколько это в плоти возможно, восстановить с нами общение. И если в этом вопросе мы не пойдем ему навстречу, если не примем его предложение, то можем сказать, что мы имеем высокомерные сердца. А в отношении высокомерных сердец следует еще кое-что сказать. Тот факт, что очень многие люди, жившие когда-то не только в моей христианской стране, в Германии, но и во многих других странах, из которых многие давно умерли и многие еще живут, но они, как высокомерные люди, не получили жизнь вечную. Ставим большой вопрос. Почему они ушли в вечность, не приняв Иисуса в сердце? Новый Завет дает нам в Римлянах 8:29-30 ответ на этот вопрос. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». В этих двух стихах мы имеем библейское учение об избрании Богом людей для жизни вечной. Как видим, Он не выбирает людей по своему усмотрению, иначе Он не был бы праведным Богом. Но как всезнающий Бог, Он видел всех людей, которые, можно сказать, были только в проекте тогда, уже до основания мира. Он видел тех, которые во время своей жизни в плоти, то есть сейчас, уверуют и примут Иисуса в свои сердца. Он видел также тех людей, о которых я выше говорил, что они имеют высокомерные или гордые сердца. Именно эти люди с высокомерными сердцами ни при каких обстоятельствах не принимают Иисуса в сердце, а их большинство в этом мире. И все они без исключения уйдут в вечную погибель. Высокомерию этих людей Господь противостоит, как читаем в Иакове 4:6. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренные — это те, о которых в Римлянах 8:29 читаем. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». А подобными Иисусу могут быть лишь такие люди, которые примут Его в сердце. Это смиренные, а гордые не примут. На этом круг замкнулся. Во второй части нашего основного текста сказано, «Тот останется в тени всемогущего». Этим сообщением Бог дает нам обещание в отношении вечности. Мы останемся. Ни одно дитя Божие не погибнет. Мы останемся не на определенное время, но навеки. Об этом читаем в Псалме 101:27. «Они погибнут, а ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся». «Они погибнут, а ты пребудешь». Здесь речь идет о небесах и земле, видимых вещах, которые, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их. А в начале стиха читаем «Они погибнут, а ты пребудешь». Как наш Господь Иисус на основании своего воскресения приобрел вечность, так и мы, если будем жить, как читаем в Римлянах 6:5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». А следовательно, и вечно, как Он, жить с Ним на небесах. Такое слово, которое мы встречаем еще в Новом Завете, в Евреях 1:11, они погибнут, а ты пребываешь, и все обещают, как риза». В этом стихе мы имеем то же самое выражение и те же слова. И речь здесь идет о пребывании в нем, то есть о нашем пребывании в Иисусе. А в Иоанна 15, что дети Божии часто путают, Господь Иисус говорит о своем народе Израиле, а мы знаем, что виноград является прообразом Израиля. Знаем также, что Израиль отверг Господа Иисуса и не принял его своим Мессией. Поэтому оказался виновным. Он не оказался в истине. Поэтому Господь Иисус представляется в Иоанна 15, стих 1. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». Израиль оказался несостоятельным и не оправдал надежды Господа Иисуса. Поэтому он и представляется Израилю: «Я есть истинная виноградная лоза». А в следующих стихах он говорит, в стихе 4, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Почему он говорит об этом израильскому народу? Потому что они пребывали в законе, в котором нет спасения. Поэтому они должны были пребывать во Христе, оставаться в нем. В нем они могли получить жизнь вечную и приносить на земле много плода. И в нашем тексте речь идет об этом же вопросе, с которым мы имеем дело. И какая гарантия ставится здесь перед нашими глазами, если Слово Божие говорит: «Кто сидит под зонтом Всевышнего, тот останется в тени Всемогущего». В этом обещании Небесного Отца имеется гарантия, настоящая гарантия. Об этой гарантии мы читаем, например, в Исаии 32, стих 17. «И делом правды будет мир, и плодом правосудия, спокойствия и безопасность вовеки». Это та гарантия, о которой мы и в одном псалме поем: «Надежно в руках Иисуса». Мы не имеем нашу гарантию в нас самих, и тем более в нашем разуме и каком-нибудь оружии или других вещах. Но наша гарантия и мир, наша цель находится единственно в Иисусе, которому мы доверяем, на которого мы строим, на котором мы строим. Поэтому Небесный Отец хочет в конечном счете всех нас привести к покаянию, чтобы мы уже здесь на земле могли наслаждаться сознанием того, что в Его руках мы имеем эту гарантию. Коротко рассмотрим и следующие стихи, о которых я выше упомянул, ибо они связаны со стихом 1. Псалмопевец говорит дальше: «Из укрытия зонта Всевышнего, оттуда исходит его свидетельство, которое мы видим в стихе 2. Он говорит: «Я говорю о Господе, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Это значит, если мы наше доверие в вере возлагаем на Господа Иисуса, тогда Он станет нашим прибежищем, Он станет нашей крепостью, защитой, и мы будем в Нем укрыты. Ясное слово мы читаем по этому вопросу и в Псалме 2, стих 12. «Целуйте Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на Него». Мы точно знаем, что такое башня или крепость, и чем мощнее эти крепости в древности были, тем безопаснее люди в них жили. И мы знаем такую мощную крепость, о которой нам Ветхий Завет сообщает. Это был город Иерихон, который представлял собой мощную, неприступную тогда крепость. В соответствии с человеческими понятиями этот город едва ли можно было завоевать, так как он имел чудовищно толстые и высокие стены. По тогдашним понятиям, каким-нибудь мероприятием даже в несколько лет невозможно было бы проникнуть в этот город, и никто не пришел бы к идее, чтобы такое мероприятие финансировать. Поэтому пребывание за этими стенами представляло мощную безопасность. Но Бог проломил эти стены Иерихона, потому что люди не были в состоянии завоевать этот город. Таким образом, Бог предал всех жителей Иерихона, а это были враги Божьего народа, в руки Израиля предал их. Таким образом, Бог дал Израилю победу. В стихе 3 далее читаем. «Он спасет, то есть избавит, тебя от петли ловца, от гибельной язвы». Во время Нового Завета мы имеем это спасение во Христе Иисусе. Интересен тот факт, что Новый Завет говорит о двояком спасении. Первое спасение, о котором речь идет в нашем тексте, мы имеем в том, что это спасение от петли ловца. В этом ловце мы узнаем врага человеческих душ, сатану. Запомните это. Сатану в ловце мы видим. Прообразно мы видим такую ловлю определенных птичек в различных странах, например, в Италии, для дорогих блюд в ресторанах. Что в этих птичках люди кушают, я хотя не понимаю, но их ловят и едят. Но точно так, как ловцы птиц ловят этих птичек сетями, петлями и другими ужасными запрещенными методами, так и сатану мы прообразно видим в этих ловцах птичек, которые ставят нам сети и петли, чтобы в конечном счете нас проглотить. Новый Завет даже говорит, что он ходит, как рыкающий лев. В 1 Петра 5, стих 8 читаем. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Сатана хотел бы нас поглотить, потому что мы можем от него... Сатана хотел бы нас поглотить, поэтому мы можем от него защититься только всеоружием Иисуса. А спасение от этого ловца птичек, в котором мы видим сатану, есть спасение наших душ. Новый Завет говорит также о втором спасении. Об этом спасении мы можем прочитать в посланиях апостола Петра и апостола Павла. Во втором спасении мы видим ежедневное спасение из проблем, нужд и опасностей мира сего. От этих опасностей Господь Иисус хочет нас ежедневно спасать или избавлять. Это второй пункт, который мы находим в стихе 3 нашего текста. «Он спасет», то есть избавит тебя от гибельной язвы. И в отношении нашего спасения, которое мы имеем во Христе, находим в Новом Завете это двоякое спасение. Иисус Христос является в этом вопросе для нас мощным свидетельством, что Он из всего этого нас спасет. Средство для этого спасения мы находим в стихе 4. Это истина. Мы спасаемся через истину Иисуса, потому что Он Сам есть истина. Он забирает нас под Свои крылья, и мы со Своей стороны находим под Его крыльями прибежище, чтобы пребывать в этой истине, которая в конечном счете нас держит, охраняет и спасает. вне истины Его словом нет спасения как тогда, так и сегодня. В противном случае ловец птиц поймает нас каким-нибудь образом. Этот ловец птиц имеет различные обозначения или названия. Святой Дух представляет его нам в Писании как змея, который кусается. В притчах 23:32 читаем об этом. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как оспит. Далее он представлен нам львом, который готов нас поглотить. В такой ситуации мне лев еще никогда не встречался, только в зоопарке. Но я скажу, мы все это знаем, что львы не являются мирными животными, и ни один человек погиб уже в когтях льва. Наше спасение и то, что мы, собственно, можем иметь как цель и ключ для встречи с Иисусом. Это является истиной, а истина встретила нас в Его Слове. Его Слово есть истина, без которого мы не можем охватить Иисуса, так как не имеем для этого должного оснащения. Поэтому Небесный Отец и дал нам Свое Слово. Через это Слово мы познаем истину Иисуса Христа, так как Он, как Библия в Новом Завете, говорит, что Он Сам является Словом и истиной. Евангелие от Иоанна 1, стих 1 и Иоанна 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И если мы находимся в Его зонте или под Его зонтом, под Его крыльями, в Его истине, тогда в стихе 5 нашего текста читаем: «Не убоишься ужасов в ночи и стрелы, летящей днем». Никакого страха, потому что находимся под Его крыльями. Что значит «не убоишься ужасов в ночи»? Что это значит? В речи псалмов Святой Дух представляет нам в таком выражении физическую смерть. Это есть ночь, в которую никто уже не может ничего делать. Иоанна 9, стих 4, Иисус Сам говорит: «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Новый Завет говорит, что эта ночь придет. Поэтому мы должны сегодня делать дела Иисуса, где можем быть верными молельщиками и дела Божьего Царствия в молитве приносить к трону нашего Господа Иисуса. Все это является грандиозным делом, в котором Он хочет нас видеть. Вспомним при этом Псалм 22. Там совершенно ясно сказано в стихе 4: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Это есть ночь, о которой здесь говорится. Так что мы можем не бояться ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящие днем. Если мы читаем и слушаем такие слова в Ветхом Завете, то в Новом Завете всегда находим ответ. Такое слово мы имеем в послании Ефесянам, где сказано в главе 6, стих 16: «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого», стрелы, летящие на нас. Днем означает время нашей жизни, в течение которой эти стрелы будут на нас лететь, но не ночью, когда мы покинем эту кривую землю и во Христе будем с Ним на небесах, то эти стрелы больше не будут нас поражать, там их не будет, а только на земле. А кто же тот, который обстреливает нас этими стрелами? Это мы точно знаем, что это птицелов, котором прообразно видим сатану. Стих 6. В этом стихе мы читаем: «Язвы, ходящие в мраке заразы, опустошающие в полдень». Язва, ходящая в мраке. Что это такое? Отсюда вытекает, чтобы мы познали библейские выражения, ибо в противном случае мы недостаточно поймем Святое Писание. Это грехи. Святой Дух маркирует здесь грех язвой, которая во мраке ходит. Эта язва входит или пронизает все дома. Назовите мне какой-нибудь дом на этой земле, в котором не было бы грехов. Вы можете мне даже такой дом назвать, но я от вас этого не приму, не поверю вам. Даже если там будут говорить ангельским языком, то тем не менее я вам не поверю, потому что Библия в отношении этого вопроса иначе говорит. Совершенно ясно и однозначно мы об этом читаем, например, в Римлянах 3, стихи с 10 по 12. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Все это грехи, но это еще скромное высказывание по сравнению с тем, что сегодня в этом мире творится. Во всем мире, во всех странах человечество настолько морально и физически развращено, что грешат совершенно открыто, и так грешат, что стыдно об этом говорить. А во мраке люди скрыто так грешат, что мы и представить себе не можем. Все человечество созрело для Божьего суда, но наш Господь хранит нас под своим зонтом в этом развращенном мире. Он спасает нас от всего этого. Не убоишься заразы, опустошающей в полдень. Символично мы видим здесь тот факт, когда сатана искушает верующих, чтобы их сделать бездельниками. Сатана имеет удивительные лозунги. Он говорит: «Ты должен самостоятельным стать, ведь ты сам являешься личностью, и общественный закон защищает тебя, говорит в твою пользу». А когда человек, в основном совсем молодые люди, стал таким праздно шатающимся, тогда из него получается болтун, а из болтуна, это следующий шаг падения, выходит клеветник. Последовательность этого развращения мы буквально находим в Новом Завете, в 1 Тимофея 5, стих 13. «При том же они, будучи праздны, праздно шатающиеся, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, болтуны, любопытны и говорят, чего не должно, клевещут». И кто вообще может перечислить все зло, которое в течение почти 2000 лет нанесено Церкви Иисуса через этих болтунов и клеветников? И каким препятствием являются такие люди в Божьем Царстве? Поэтому все дети Божии должны быть настороже против этого растущего, против этого вкрадывающегося зла. Это такие доверчивые нашептывания змея, которые, как в нашем тексте сказано, следует избегать, как заразу. А в Иоанна 3:21 читаем: «А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вопрос: слышали мы это уже, или мы это сами сказали? Я попробую повторить слова некоторых детей Божьих, чтобы вы ясно поняли, о чем здесь речь идет. речь идет о язве и заразе, опустошающей в полдень. Слышал ли ты уже? Это совершенно доверчивое слово. Я только знаю, что это является фактом. И что же там сказали? Но не упоминай моего имени. Я не хочу попасть в неудобное положение. При этом Новый Завет говорит, что нам не разрешается вмешиваться в чужие дела, о чем читаем в первом послании Петра 4, стих 15. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Однако, сколько вреда причинил и причиняет язык этот малый член в церкви Иисуса, как читаем в Иакове, глава 3, стихи 5, 6 и 8. Так и язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает. И язык — огонь прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Старые добрые отношения между простыми людьми и верующими, и даже целые собрания разрушены, когда огонь гиены приводится в движение через этот малый член — язык. Мы часто недооцениваем эту опасность, потому что свойства этого члена, которое является частицей сатаны, мы получили от него в Эдемском саду. Поэтому сатана и приводит этот член в действие. Мы не видим последствия, иначе мы не делали бы это. Это такая зараза, которая, как рак, все разъедает вокруг себя. И разъедает не только в темном погибшем мире, где этой заразе место, но и среди детей света. Поэтому и читаем «Опустошающий в полдень». Там, где есть свет, среди детей света, там эта зараза разъедает, как рак. В стихе 7 в заключении читаем. «Падут подле тебя тысяча». Это значит, Бог будет человечество судить. «И 10 000 одесную тебя». Такое обетование мы имеем здесь в стихе 7. «Падут подле тебя тысяча». И 10 000 одесную тебя. В этом мы видим предшествующие события будущих дней суда, в которых человечество придет к полному отпадению. И я особенно обращаю на это обстоятельство ваше внимание, что мы уже находимся в отпадении, что является судом как по отношению мира сего, так и по отношению Церкви Иисуса. Но я напоминаю здесь также о другой силе и мощи, которая больше, чем сила греха. Именно ту силу, которая победила силу греха, это Иисус Христос. Это сила Его любви и Его милости. Он всех нас зовет, которые могут слышать Его голос. Мы радуемся, что впали в руки такому Богу, что мы могли найти к Нему путь, что с радостью в сердце мы можем с Ним быть и сказать: «Дорогой Господь Иисус, научи нас ненавидеть грехи, чтобы мы становились больше похожими на Тебя и наслаждаться общением с Тобой, как мы, быть может, до сих пор не делали. Аминь».